Двойные удары хронометра, как склянки, прозвонили 12. Зоя улыбнулась. Прошло всего 3 минуты с тех пор, как она поднялась с кресла под тентом.
Нужно научиться чувствовать, раздвигать каждую минуту в вечность, подумалось ей. Знать, впереди миллионы минут, миллионы вечностей.
Она положила пальцы на рычажок и, пододвинув его влево, настроила аппарат на волну 137,5 метров. Тогда из черной пустоты трубки раздался медленный и жесткий голос Роллинга.
«Мадам Ламоль! Мадам Ламоль! Мадам Ламоль! Слушайте, слушайте, слушайте!»
«Да слушаю я, успокойся!» — прошептала Зоя.
«Все ли у вас благополучно? Не терпите ли бедствия? В чем-либо недостатка? Сегодня, в тот же час, как обычно, буду счастлив слышать ваш голос. Волну посылайте той же длины, как обычно. Мадам Ламоль, не удаляйтесь слишком далеко от 11 градусов восточной долготы, 40 градусов северной широты. Не исключена возможность скорой встречи. У нас все в порядке, дела блестящие. Тот, кому нужно молчать, молчит. Будьте спокойны, счастливы, безоблачный путь».
Зоя сняла наушные трубки. Морщина прорезала ее лоб. Глядя на стрелку хронометра, она проговорила сквозь зубы:
«Надоело».
Эти ежедневные радиопризнания в любви ужасно сердили ее. Роллинг не может, не хочет оставить ее в покое. Пойдет на какое угодно преступление, в конце концов, только бы позволил ему каждый день хрипеть в микрофон: «Будьте спокойны, счастливы, безоблачный путь». После убийства в Виль-д'Авре и Фонтенебло и затем бешеной езды с Гариным по залитым лунным светом пустынным шоссейным дорогам в Гавр, Зоя и Роллинг больше не встречались. Он стрелял в нее в ту ночь, пытался оскорбить и затих. Кажется, он даже молча плакал тогда, согнувшись в автомобиле. В Гавре она села на его яхту «Аризона» и на рассвете вышла в Бискайский залив. В Лиссабоне Зоя получила документы и бумаги на имя мадам Ламоль. Она становилась владелицей одной из самых роскошных на Западе яхт. Из Лиссабона пошли в Средиземное море. И там «Аризона» крейсировала у берегов Италии, держась 10 градусов восточной долготы, 40 градусов северной широты. Немедленно была установлена связь между яхтой и частной радиостанцией Роллинга в Медоне под Парижем. Капитан Янсен докладывал Роллингу обо всех подробностях путешествия. Роллинг ежедневно вызывал Зою. Она каждый вечер докладывала ему о своих настроениях. В этом однообразии прошло дней 10. И вот аппараты «Аризоны», щупавшие пространство, приняли короткие волны на непонятном языке. Дали знать Зое. И она услыхала голос, от которого остановилось сердце. «Зоя, Зоя, Зоя, Зоя!» Точно огромная муха о стекло звенел в наушниках голос Гарина. Он повторял ее имя и затем через некоторые промежутки: «Отвечай от часа до 3 ночи». И опять: «Зоя, Зоя, Зоя, будь осторожна, будь осторожна». В ту же ночь над темным морем, над спящей Европой, над древними пепелищами Малой Азии, над равнинами Африки, покрытыми иглами и пылью высохших растений, полетели волны женского голоса. «Тому, кто велел отвечать от часа до 3». Этот вызов Зоя повторяла много раз, затем говорила: «Хочу тебя видеть, пусть это неразумно, назначь любой из итальянских портов, по имени меня не вызывай, узнаю тебя по голосу». В ту же ночь, в ту самую минуту, когда Зоя упрямо повторяла вызов, надеясь, что Гарин где-то в Европе, Азии, Африке нащупает волны электромагнитов Аризоны за 2000 километров в Париже, на ночном столике у двухспальной кровати, где одиноко, уткнув нос в одеяло, спал Роллинг, затрещал телефонный звонок. Роллинг подскочил, схватил трубку, голос Семенова поспешно проговорил:
«Роллинг, она разговаривает».
«С кем?»
«Плохо слышно, но имени не называет».
«Хорошо, продолжайте слушать отчет завтра».
Роллинг положил трубку, снова лег, но сон уже отошел от него. Задача была нелегка.
Среди несущихся ураганом над Европой фокстротов, рекламных воплей, церковных хоралов, отчетов о международной политике, опер, симфоний, биржевых бюллетеней, шуточек знаменитых юмористов, уловить слабый голос Зои. День и ночь для этого в Медоне сидел Семенов. Ему удалось перехватить несколько фраз, сказанных голосом Зои. Но и этого было достаточно, чтобы разжечь ревнивое воображение Роллинга. Роллинг чувствовал себя отвратительно после ночи в Фонтенебло. Шельга остался жив, висел над головой страшной угрозой. С Гарином, которого Роллинг с наслаждением повесил бы на сучке, как негра, был подписан договор. Быть может, Роллинг и заупрямился бы тогда. Лучше смерть, эшафот, чем союз. Но волю его сокрушала Зоя. Договариваясь с Гарином, он выигрывал время. И, быть может, сумасшедшая женщина опомнится, раскается, вернется. Роллинг действительно плакал в автомобиле, зажмурясь, молча. Это было черт знает что. Из-за распутной, продажной бабы. Но слезы были солоны и мучительны. Одним из условий договора он поставил длительное путешествие Зои на яхте. Это было необходимо, чтобы замести следы. Он надеялся убедить, усовестить, увлечь ее ежедневными беседами по радио. Эта надежда была, пожалуй, глупее слез в автомобиле. По условию с Гариным Роллинг немедленно начинал всеобщее наступление на химическом фронте. В тот день, когда Зоя села в Гавре на Аризону, Роллинг поездом вернулся в Париж. Он известил полицию о том, что был в Гавре, и на обратном пути ночью подвергся нападению бандитов, трое с лицами, обвязанными платками. Они отобрали у него деньги и автомобиль. Гарин в это время, как было условлено, пересек с запада на восток Францию, проскочил границу в Люксембурге и в первом попавшемся канале утопил автомобиль Роллинга. Наступление на химическом фронте началось. Парижские газеты начали грандиозный переполох. Загадочная трагедия в Виль-д'Авре. Таинственное нападение на русского в парке Фонтенебло. Наглое ограбление химического короля. Американские миллиарды в Европе. Гибель национальной германской индустрии. Роллинг или Москва. Все это умно и ловко было запутано в один клубок, который, разумеется, застрял в горле у обывателя, держателя ценностей. Биржа тряслась до основания. Между серых колонн ее, у черных досок, где истерические руки писали, стирали, писали меловые цифры падающих бумаг, мотались, орали обезумевшие люди с глазами, готовыми лопнуть, с губами в коричневой пене. Но это гибла плотва. Все это были шуточки. Крупные промышленники и банки, стиснув зубы, держались за пакеты акций. Их нелегко было повалить даже рогами Роллинга. Для этой наиболее серьезной операции и подготовлялся удар со стороны Гарина. Гарин, бешеным ходом, как верно угадал Шельга, строил в Германии аппарат по своей модели. Он разъезжал из города в город, заказывая заводом различные части. Для сношения с Парижем пользовался отделом частных объявлений в Кёльнской газете. Роллинг, в свою очередь, помещал в одной из бульварных парижских газет 2-3 строчки. «Все внимание сосредоточьте на Нелине», «Дорог каждый день, не жалейте денег» и так далее. Гарин отвечал: «Окончу скорее, чем предполагал, место найдено, приступаю, непредвиденная задержка». Роллинг: «Тревожусь, назначьте день». Гарин ответил: «Отсчитайте 35 дней со дня подписания договора». Приблизительно с этим его сообщением совпала ночная телефонограмма Роллингу от Семенова. Роллинг пришел в ярость. Его водили за нос. Тайные сношения с Аризоной, помимо всего, были опасны. Но Роллинг не выдал себя ни словом, когда на следующий день говорил с мадам Ламоль. Теперь, в часы бессонниц, Роллинг стал продумывать заново свою партию со смертельным врагом. Он нашел ошибки. Гарин оказывался не так уж хорошо защищен. Ошибкой его было согласие на путешествие Зои. Конец партии для него предрешен. Мат будет сказан на борту Аризоны.